Говорит Радио Свобода. Какая из сторон в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе имеет преимущество в военном отношении?
Вопрос, что раньше закончится, дроны или раньше закончится вот этот характер и желание стоять до конца?
Социологические опросы показывают рост одобрения деятельности Алексея Навального в первую очередь среди молодежи. Но антирейтинг основателя ФБК тоже растет.
Информированность идет через социальные сети, где она получает одобрение. А официальная пропаганда старается его дискредитировать.
Эстонские власти возобновили расследование катастрофы парома «Эстония» в 1994 году из-за вновь открывшихся обстоятельств.
Речь идет о пробоине в корпусе высотой 4 метра и шириной больше метра.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 октября. На границах самопровозглашенной республики Нагорный Карабах и Азербайджана не утихают бои после того, как в воскресенье беспилотные аппараты турецкого производства нанесли удар по армянским зенитно-ракетным комплексам, прикрывавшим позиции на передовой в Карабахе. В Баку назвали это ответом на обстрел со стороны Нагорного Карабаха. Менее чем за неделю как азербайджанская армия, так и вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха понесли значительные потери. Пострадали и десятки мирных жителей. Что в военном отношении могут сейчас противопоставить друг другу стороны конфликта? Мой коллега Марк Крутов попросил рассказать об этом военного эксперта, главного редактора украинского сайта censor.net Юрия Бутусова.
Если сравнивать материально-техническое оснащение азербайджанской армии и армии Нагорного Карабаха и Армении, то невооруженным взглядом видно преимущество Азербайджана. Что может в такой ситуации Армения и Нагорный Карабах противопоставить азербайджанской армии? Какие есть на их стороне преимущества?
Армения уже много лет и во время вот этой вспышки боевых действий имеет преимущество за счет более высокой мотивации личного состава, за счет более высокого уровня подготовки, прежде всего, пехоты, ключевого рода войск. Поэтому на данный момент то, что удерживает фронт, то, что оказывает сопротивление, это боевые группы пехотинцев армянских, это готовность к самопожертвованию, готовность действовать в условиях полного технического превосходства противника. Она играет сейчас основную роль, почему Армения продолжает сражаться в Карабахе.
Если смотреть видео, которое публикует каждый день азербайджанская сторона, может сложиться впечатление, что ударные дроны уничтожили уже чуть ли не все армянские и карабахские системы ПВО, артиллерию, конвои из грузовиков с личным составом. Дроны — это действительно такой решающий фактор в этом конфликте?
Безусловно. Тут имеет значение несколько факторов. Первое. Очень масштабная система радиоэлектронной разведки. Очевидно, поскольку участие есть масштабная Турции, это и данные космической разведки. То есть они контролируют, видимо, из космоса линию фронта. У них есть оперативные данные, которые получают Азербайджан через Турцию. Поэтому они знают, куда нужно направлять для поиска дроны. Дроны они применяют массированно. Очевидно, массированные турецкие поставки, поставки из Израиля. Дроны применяются группами, они применяются в большом количестве. И они обеспечены средствами радиоэлектронной борьбы. То есть разведка радиотехническая и средства радиоэлектронной борьбы позволили Азербайджану одним ударом уничтожить, по сути, всю войсковую ПВО, которая прикрывала передовые позиции войск. На данный момент мы видим, что Армения пытается прикрыть Степанакерт от атак дронов, то есть тыловые позиции. Но, судя по тому видео, что происходит на фронте, в принципе, прикрытия с воздуха очень многих передовых позиций просто нет. И дроны чувствуют себя абсолютно безнаказанно, и удары наносятся беспрепятственно. Вместе с тем хочу отметить, что то, что мы видим на видео, безусловно, это новый фактор боевых действий, висящие над головой такие отряды раи дронов, которые наносят удары и могут разглядеть малейшие детали того, что происходит на местности. Но вместе с тем нужно отметить, что при том уровне потерь, который выложен на видео, безусловно, это очень тяжелые потери, очень серьезные, но не критичные еще для такой мотивированной армии, как армянская армия, которая привыкла, подчеркиваю, воевать в условиях технического превосходства противника. Поэтому я думаю, что даже с этими потерями они будут продолжать держаться, поскольку пехота не настолько чувствительна к этим ударам. И мы видим по видео, армянскому видео, что все-таки на целом ряде участков фронта, несмотря даже на вот эти дроны, все равно армяне продолжают выполнять свои задачи, продолжают держать позиции.
Часто говорят о том, что на армянской стороне выступает рельеф местности и те высоты, которые ранее были заняты армянской армией. Насколько важен этот фактор?
Безусловно, рельеф местности играет очень большое значение, если ты его умеешь правильно применить. Но, конечно, все это не является такой панацеей. Безусловно, рельеф важен, но учитывая вот это массированное применение дронов, учитывая, что главный удар наносится на южном направлении, где все-таки не настолько гористый рельеф, учитывая, что дроны сейчас начали наносить удары, как мы видим по видео, по артиллерийским позициям, безусловно, в этих условиях сам по себе рельеф роль такой крепости не сыграет. Здесь необходимы комплексные действия, то есть необходима огневая поддержка, необходимы резервы, необходимы хорошие укрытия. А сам по себе рельеф, он дает преимущество, но это преимущество не является решающим, если противник действует комплексно, применяет тоже артиллерию, применяет целеуказания, разведку. Поэтому мы видим, что пока Азербайджан не показывает каких-то больших территориальных продвижений. Мы их не видим. Но, безусловно, главный удар наносится на южном направлении, и там достаточно напряженная обстановка для армянской армии.
У вас есть ощущение, что Азербайджан планировал своего рода блицкриг и не смог его осуществить? Или изначально Азербайджан не планировал блицкриг, а планировал примерно такую вязкую, текучую разведку боем, которая идет сейчас?
Думаю, что ожидался блицкриг. Возможно, даже был такой план. Но, безусловно, я думаю, что имело место, я писал об этом, такая переоценка своих сил и недооценка противника с обеих сторон. И у армян это было, и у азербайджанцев это было. То есть, все равно пехота является ключевым родом войск. У Азербайджан недооценивает значение пехоты. То, что мы видим, большая часть военнослужащих, они заняты, привязаны к технике. Мы видим ограниченное очень применение пехоты. В основном воюет техника. В горах это, да и вообще в современной войне, это не может быть панацеей. То есть армия должна быть сбалансированной. Пехота не менее важна, чем техническая. Она является основой вообще войск, основой армии. Она не может быть в подчиненном отношении к технике. Наоборот, техника существует для обеспечения действий пехоты. Поэтому думаю, что действительно планировался блицкриг. Была задумка именно такая, операция с широкими целями, но они недооценили стойкость армянской пехоты, армянских сухопутных войск. Безусловно, действовать в условиях полного превосходства противника в воздухе, это надо иметь большое мужество. И мы видим, что то, что сейчас происходит, вот они на характере продолжают держать позиции. И, в принципе, вопрос, что раньше закончится, да? Что закончится раньше, дроны или раньше закончится вот этот характер и желание стоять до конца?
Говоря о пехоте, есть много слухов и неподтвержденных сообщений о переброске наемников из Сирии, Турции для поддержки Азербайджана. Есть и слухи о переброске российских наемников и тоже наемников из стран Ближнего Востока для боевых действий на стороне Армении. Это может быть как раз вот та самая пехота, которая в какой-то момент вступит в дело. Только не пехота армии противника, а наемники.
Не думаю, что они сыграют ключевую роль. Это война двух армии, которые имеют свою структуру, свою систему управления. И здесь какие-то толпы людей, они не могут что-то изменить.
С украинским военным экспертом, главным редактором сайта sensor.net Юрием Бутусовым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Алексей Навальный, который сейчас проходит курс реабилитации в Германии, дал первое интервью после отравления в августе. В интервью германскому журналу «Шпигель» Навальный рассказал об обстоятельствах случившегося с ним в самолете, летевшем из Томска в Москву. Навальный также поделился впечатлениями от общения с канцлером Германии Ангелой Меркель, посетившей его в берлинской клинике «Шарите». В интервью «Шпигелю» Навальный прямо заявил, что организатором его отравления является Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ обвинил Навального в клевете на президента России, а также заявил, что Навального инструктируют сотрудники ЦРУ. «Мы решили спросить у москвичей и гостей российской столицы, верят ли они, что Путин стоит за отравлением Навального. Опрос провела Елена Поляковская».
Честно признаюсь, нет.
Почему?
Ну, дело в том, что у Навального, мне кажется, много врагов помимо Путина. И, возможно, это ход, скажем так, наших европейских партнеров. Ну, как мне кажется. Для дальнейших санкций.
Нет, не верю. Почему? Потому что я верю Владимиру Владимировичу.
Вообще-то да. Ну, вы же знаете, из какой организации данный товарищ вышел. Скорее всего. Хотя, честно сказать, у меня... Я ни в коем случае не поддерживаю нынешнюю систему, но в глубине души у меня есть сомнения насчет самого Навального.
Маловероятно, но она есть. Отрицать этого не стоит. 10% дал бы. Напрямую, именно напрямую 10%. Косвенно 15%.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что у него другие есть проблемы. Ну, не знаю, это же не идет на его пользу, на его рейтинг не идет. Ну, как это так, отравить человека? Да. Понимаете, нет. Мне кажется, нет.
Чисто теоретически, думаю, нет, потому что Алексей Навальный не такая большая шишка, чтобы Путин лично еще убирал его зачем. Он не представляет никакой опасности обществу.
Ну, мне кажется, на такое не способен наш президент. Я вообще не верю в отравление новичком, как сказали. Мне кажется, вообще это было что-то другое. И...
Ну, наверное, это правда. Но вообще тогда это странно и тупо. Ну, то есть, если это кто-то там извне, почему тогда нет расследования, если это он, то почему так тупо? Ну, я не понимаю, на самом деле.
Ну, не лично травил, но причастен. Яд такого свойства, как новичок или группа новичка, может быть только у спецслужб. Вот, и я так думаю, что, ну, закрыл глаза на то, что... Ну, либо, кстати, не исключаю, что был кивок в ту сторону, что да, надо убирать.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, верят ли они, что Владимир Путин стоит за отравлением Алексея Навального. Опрос провела Елена Поляковская. А социологический опрос, проведенный совместно Левада-центром и сетевым изданием «Открытые медиа» и охвативший более 1500 человек, показал, что уровень одобрения деятельности Алексея Навального вырос по сравнению с прошлым годом в 2 раза, если быть точным, с 9 до 20%. При этом 50% опрошенных деятельность Навального не одобряют, и это тоже в 2 раза больше, чем в прошлом году. Мой собеседник, директор Левада-центра Лев Гудков. Опрос, проведенный Левада-центром, фиксирует рост уровня одобрения деятельности Алексея Навального и одновременно рост его антирейтинга. Как это можно совместить?
Во-первых, расширяется информированность о его деятельности за вот эти 7 лет, с одной стороны. И информированность, она главным образом идет через социальные сети, где, собственно, она получает одобрение. А официальная пропаганда в основном старается его дискредитировать или не упоминать, или упоминать в таких контекстах, которые, в общем, рисуют крайне неприятный образ этого политика. Поэтому мнение становится более дифференцированным. Но если посмотреть в целом, то позитивные, конечно, оценки и отношения к нему растут гораздо быстрее, чем, собственно, негативные. Негативное увеличилось только на треть, а позитивные, ну, в 3 раза. Это вот, собственно, указывает на скорости распространения и влияние пропаганды и социальных сетей. Негативное отношение, оно, безусловно, преобладает, поскольку здесь не только отношение властей и всяческое ложь, там дезинформация в отношении уголовного дела, возбужденное для того, чтобы не дать ему участвовать в выборном процессе и прочее. Но и особенности нашей морали, то раздражение, которое он вызывает, это вот рессентиментные переживания массы, которые вызывает деятельность Навального. Понятно, что он бьет в одну точку – коррумпированности, плутократии, цинизма нынешнего режима. Но в каком-то смысле это общеизвестные вещи – а большинство населения, когда сталкивается с такой информацией, реакция на это чрезвычайно противоречива. Сделать ничего нельзя, по мнению абсолютного большинства. И шибко психологическая, моральная шибко из-за того, что с одной стороны вот факты приведены, с другой стороны эти факты требуют определенной реакции, на которые люди не осмеливаются решиться, и это вызывает такую смещенную агрессию против источника подобной интерпретации, подобной информации.
То есть, если я вас правильно понял, то Навальный воспринимается общественным мнением, широким общественным мнением, не столько как борец с коррупцией, сколько как некий возмутитель спокойствия.
И так, и так. Вот тут это невозможно разделить. С одной стороны, действительно признается справедливость его, с другой стороны, как возмутитель спокойствия. Если посмотреть на ответы людей, которые, чем вам нравится Алексей Навальный и чем не нравится, то, в общем, мы видим распадение именно на эти две части мнений. Говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы, умный политик, оппозиционер, борется с Путиным, там разоблачает коррупцию с одной стороны. И с другой стороны, примерно такое же число людей снимает вот его воздействие, стараясь повторить дискредитирующие клише пропаганды. Живет на средства Запада, его хозяева на Западе. Это открытые вопросы, понимаете, когда люди сами говорят, без всякой подсказки. Выступает против России, предатель, непатриот там, и так далее, и так далее. Это все примерно в одних и тех же мозгах и вызвано одними и теми же действиями, его критикой плутократического режима Путина.
Навальный обычно старался позиционировать себя именно как российского политика, как российского борца с коррупцией, несмотря на то, что его постоянно обвиняют российские власти и органы пропаганды в том, что его деятельность финансируется из-за рубежа. Он не любил давать интервью иностранным средствам массовой информации. И вот после того, что случилось, после того, как он оказался в Германии, с ним встречалась Ангела Меркель, можно ли говорить о том, что вот этот вот его имидж в глазах тех, кто считает, что он финансируется из-за рубежа, в определенном смысле усилился, и он в еще большей степени рассматривается именно как, ну, некий ставленник Запада?
Ну, это просто предлог для того, чтобы нейтрализовать воздействие критики Навального. Я не уверен, что люди так в действительности думают. Они используют эти аргументы, повторяя вслед за пропагандой. Они могут думать по-разному. Но это именно так. Риторика, она здесь очень действенна, дискредитирующая риторика.
Но она действенна больше для старшего поколения или молодежь тоже поддается этой риторике?
Нет, это, конечно, разделяется очень сильно. Во-первых, по возрасту молодые гораздо в большей степени поддерживают и одобряют его деятельность, поскольку они сидят в социальных сетях, в интернете, то там другой совершенно поток информации, другие оценки, другие интерпретации. А люди старшего поколения больше зависят от телевизионной пропаганды и, соответственно, гораздо более лоялистски настроены по отношению к власти. Для них критика власти, она вызывает внутренний дискомфорт. Это все-таки советские установки еще, чисто конформистские. Ну и точно так же мы можем проследить в зависимости от образования, потому что люди с высшим образованием более поддерживает его, более с большей симпатией относится. Чем ниже уровень образования, тем, соответственно, более критичные и неприязненные отношения к Навальному. И по отношениям центр-периферии. В Москве наиболее высокий уровень симпатии, поскольку здесь самая информированная публика, сидящая, опять-таки, в социальных сетях, и использующая просто гораздо более широкий круг источников. А село, малые города, где в сумме там живет больше половины населения, там воздействие телевидения гораздо сильнее, и, соответственно, ресентимент по отношению к Навальному, о котором они мало чего знают, выражен гораздо сильнее.
Результаты социологического опроса, выявлявшего рейтинг одобрения деятельности Алексея Навального, мы обсуждали с директором Левада-центра Львом Гудковым. Вы слушаете «Радио Свобода». Шведские документалисты во время съемок останков затонувшего 26 лет назад в Балтийском море парома «Эстония» обнаружили повреждения в его корпусе, о которых прежде не говорилось в официальных отчетах. После публикации этих данных премьер-министр Эстонии Юрий Ратас заявил о возобновлении расследования обстоятельств катастрофы, жертвами которой стали около 900 человек. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Андреевой.
28 сентября 1994 года в Балтийском море затонул пассажирский паром «Эстония». Судно следовало по маршруту Таллин-Стокгольм. Ночью в море начался шторм. В какой-то момент внутрь судна хлынула вода. Паром накренился и быстро ушел под воду. Погибли 852 человека, выжили только 137. Инс Клявинч – один из выживших пассажиров «Эстонии». Хотя с момента катастрофы прошло 26 лет, ту ночь он до сих пор помнит по минутам. Он купил билет на паром в Швецию, чтобы встретиться со своей невестой. Ночью он спокойно спал в своей каюте.
Я помню два удара, сильных толчка. Сначала один, потом второй. Весь паром начал дрожать. Судно было большим, 150 метров в длину, 6 этажей. После второго удара я услышал металлический скрежет вдоль корпуса. Я был в каюте. Я подумал, что корабль врезался в скалу, но в Балтийском море нет скал. Через пару секунд корабль сильно накренился. Крен был такой, что мне было тяжело выбраться из каюты.
Чтобы добраться до верхней палубы, Инцу и другим пассажирам пришлось ползти на руках вверх несколько этажей. Судно трясло, на волнах падала мебель. Все случилось в час ночи. Большинство пассажиров спали и не сумели выбраться из кают. Спастись смогли только самые сильные физически, те, кто смог преодолеть лестницы. Через 20 минут паром затонул. Во время эвакуации был полный хаос, вспоминает Инц. На палубе ему удалось найти спасательную лодку.
Когда мы уже почти дотянули лодку до воды, паром вдруг перевернулся. Нас вместе с лодкой подбросило вверх, а потом мы просто рухнули с этой огромной высоты в море.
Инс помнит момент, когда паром скрылся под водой окончательно. Какое-то время еще были слышны крики людей. В ледяной воде шансов на спасение было мало. Инцу в надувной спасательной шлюпке пришлось провести в море 6 часов.
В какой-то момент я понял, что больше не могу выдержать. Это был переломный момент. Я просто начал молиться, просил Бога, если ты можешь, спаси меня, либо пусть это все быстрее закончится. Я просто больше не мог выдержать.
Расследование катастрофы показало, что у парома отвалился носовой визор, та часть судна, через которую на паром заезжают автомобили. Внутрь хлынула вода и затопила автомобильную палубу. В 1994 году Швеция, Эстония и Финляндия провели расследование причин катастрофы. Было объявлено, что и визор, и судно были в хорошем состоянии. В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия подписали соглашение о том, что место крушения получает статус захоронения с запретом погружения и исследования останков парома. Швеция предлагала залить судно бетоном, однако потом от этой идеи отказались. Выжившие пассажиры и родственники погибших не раз требовали провести новое расследование. расследования и рассекретить материалы дела. Им было отказано. Но сегодня в деле о крушении парома «Эстония» появилась находка, которая меняет все. Так называется документальный фильм шведского режиссера Хенрика Эверсона. Ему удалось, несмотря на запрет, погрузить подводного робота Костову судно и обнаружить повреждения корпуса, о которых раньше не было известно. Речь идет о пробоине в корпусе высотой 4 метра и шириной больше метра.
Мы пытались рассчитать, какой должны были быть сила удара и скорость, чтобы появилась такая пробоина в корпусе. Нам помогал профессор Йорген Амдал из Технического университета Норвегии. Он считает, что такие повреждения могло вызвать столкновение парома с крупным объектом.
После публикации этих кадров премьер-министр Эстонии выступил с заявлением о возобновлении расследования катастрофы.
Об этих повреждениях ранее не говорилось, и они существенные. Нужно провести новое техническое расследование новых обстоятельств гибели Эстонии. С нашей точки зрения, техническое расследование будет включать подводное наблюдение. Мы проинформировали об этом Финляндию и Швецию.
После того, как в 90-х материалы расследования крушения парома были засекречены, появилось много теорий о причинах катастрофы. Карлис Кангерис, известный историк, специалист по работе с секретными архивами. В середине 90-х он работал в Швеции. Он отлично помнит, как велось расследование, обсуждались новые факты, а потом в один миг все затихло.
Когда такие дела переводят в статус секретных, сразу появляются сомнения, подозрения, что что-то пытаются скрыть. Возможно, в этих документах ничего подозрительного и нет. Я много лет работал с секретными делами в шведском архиве. Многие документы на самом деле ничего тайного не содержат.
Версий причин крушения парома «Эстония» много. Есть теория о том, что произошел взрыв или что носовой визор специально открыли, чтобы избавиться от контрабандного груза. Сейчас, после выхода нового документального фильма, появилась версия о том, что паром мог столкнуться со шведской подводной лодкой. Подтверждения эта версия не получила. По словам режиссера фильма, расследование, их цель не искать новые версии или теории, а действительно понять, что произошло с паромом 26 лет назад.
Это страшная трагедия для народов Эстонии и Швеции. Конечно, обсуждения на высшем политическом уровне важны после того, что мы показали и объяснили.
Выживший в катастрофе Инц Клявинч готов принять любое объяснение. Дело не в том, чтобы найти и наказать виновных. Главное понять, что именно произошло.
Это был пассажирский паром. На борту были самые обычные люди. Мы никак не вовлечены в выяснение отношений между странами во все эти процессы. Засекречивать это дело было неправильно.
Пока, посмотрев кадры, отснятые шведской съемочной группой, технические эксперты заявили, что удар по борту был нанесен снаружи. Об ударе, резком толчке и скрежете рассказывает и Инц Клявинч, пассажир парома. Расследование продолжается. Мария Андреева, Латвия, Эстония.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.